ваша история Отечества. Также рада сообщить, что у нас новая вечерняя программа открывается прекрасной встречей, которую для нас подготовило издательство «Мира». Алексей, пожалуйста.
Добрый день, дорогие друзья! Прекрасного солнечного летнего вам дня. Вижу уже многие знакомые лица, неоднократно встречаемся. Мы начинаем, даем старт нашим творческим встречам, презентациям, мастер-классам, которые проходят в рамках книжного фестиваля «Красная площадь». Мы благодарим дорогого нашего друга Российское военно-историческое общество за гостеприимство. Всегда рады. И открывает марафон наших встреч Александр Казаков с нашей творческой встречи. Поговорим о том, что изменилось. Александр, добрый день.
Марафонец.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, можно ли?
Спасибо.
Так. Скажите, пожалуйста, для кого-нибудь из вас вот эта книга является новостью или нет? Тогда вы просто будете... А, является? Тогда давайте два слова про книгу. Я знаю все вопросы, которые вы задаете, поэтому я сразу вам не отвечу. Значит, вопрос первый. Путин не читал и не будет. Путин не читает книги про себя. Даже дарить бесполезно, можно, у меня еще есть шанс подарить японское издание книги, и мне только прикольно, русские на японском, про меня на полочку поставить. Первое. Второе. Книга писалась совокупно 20 лет. Первая статья, которая там опубликована, она у меня вышла в январе 2003 года, оказалась статья... Писал по поводу итогов года, а оказалась такая системообразующая статья, я потом ее по статью 20 лет как и развивал. В книге две основные части. Одна из них сравнительно старая, можно так сказать, потому что это моя лекция 2007-2008 года по идеологии Путина. Когда была по этому поводу большая полемика в стране, я доказывал в этой работе, что у нас идеологии есть. Вот, и хватит уже приставать, хватать себе штаны, дайте нам идеологию. Она у нас есть. Я попытался ее и в выступлении Путина как бы реконструировать, положить в определенный текст. Самое смешное, что я и сейчас не отказываюсь от этого текста, несмотря на то, что прошло довольно много времени. Я тогда определил идеологию Путина как либеральный консерватизм, то есть либеральный консерватизм, иногда консерватизм, либерализм. Самое главное, что это те самые весы, которые определяют срединность, а наша страна, она срединная в мире, и политика тоже должна быть такая срединная, уравновешивающая. Вот, так что на прошлой неделе в Литтердалях, в Москве, это пансионат, была ежегодная ассамблея Совет по внешней обороне и политике, и меня туда и приняли. Вот, я не для этого ездил. Там был презентован текст «Россия мечта». В ее подготовке участвовало больше 30 авторов. Последний текст сводил Сергей Александрович Караганов, почетный президент. Я когда текст прочитал, меня попросили тоже мои замечания, я обнаружил огромное количество пересечений. Текст подготовлен был за неделю до ассамблеи СОП. С моей книгой я, конечно, с гордостью об этом сказал, чтобы никто не забыл, что это моя книжка. Я написал. Как там лягушка путешественница, а ты я отгадал. Она упала, я не дал. Так то в этом выборе текст, на мой взгляд, вполне актуальный. Ну и, наверное, самая главная часть книги – это первая часть между Римом и Византией. Таких работ в мире нет про Путина. Это уже кто реагирует, пока что книга про Путина здесь вполне себе уместна. У нас уже целое поколение при Путине выросло вообще на 25-летний. Так-то. Вот, и я попытался, это опять же реконструкция, потому что кто-то о себе этого не рассказывает, но, наверное, правильно делает. Я попытался реконструировать стратегический арсенал нашего верховного главнокомандующего, то есть на базе каких ключевых стратегий он принимает решения. Ну и получилось, что на базе всех. Вот я попытался найти там, где-то редко получаются прямые, а большей частью копленные доказательства, то вот эти стратегии не только знакомы, но для него это является инструментом. Я просто перечислил, чтобы было понимание. В 2000 году мы вместе с вами получили... Слушайте, когда мы это было, да, расставилось? Мы получили президента, который был либералом западником. Так, на секундочку, если это кто забыл. Он реально был западником, он был большей части либералом. И поэтому первая книга о нем написана моим товарищем, Сашей Раром. Обожаю эту фамилию. Три буквы, эти две буквы. «Нина Скремле» называлась книга, и это, она была в этом смысле справедлива. Тогда у нас действительно был «Нина Скремле», и поэтому его выступление было достаточно легко, и становилось совершенно органично. Длилось это все счастье недолго, так называемый «медовый месяц с Западом», всего два года, потому что в конце 22 года нам объявили войну. Мы этого не заметили, а он это понял. И это когда Объединенные Штаты выиграли договор о противоракетной обороне. Путин тогда несколько раз выступал и говорил, просто реально Бушу младшим, не делал этого жоха. Добра не будет. Тот кивал головой и сделал. Тем самым, почему это было объявление войны? Потому что ни к тому времени, ни сейчас две ядерные страны, то есть Россия и Соединенные Штаты, являются крупнейшими ядерными державами. Теория сдерживания никуда не подевалась. Ядерный приоритет никуда не делся, это актуальная история наша. А еще тогда у многих у нас было не совсем правильное представление. Мы договоры же не читаем, это же скучно, да? Вот, я читал. Поработаем. И было такое представление у людей, что договор по противоракетной обороне, это договор, где описано, какая у нас противоракетная оборона. Логично же. Договор у противоракетной обороны. То есть там договариваются, какая у кого есть
оборона.
Это был договор о отсутствии противоракетной обороны. В этом была суть. То есть в этом договоре мы друг перед другом обнажались, условно говоря. То есть были по договоренности обозначены позиционные районы. Среди них была Москва, но мы чувствовали себя спокойно. И Соединенных Штатов тоже. А остальная территория страны не прикрывалась противоракетной. В этом вопросе. То есть мы теория сдерживания на этом не стоялась, на возможности взаимного уничтожения. И тут такой муж младший со свойственной ему техасской прямотопией, да, мы построим противоракетную оборону и закроем всю территорию США. То есть, ой, какая? Ваши ракеты мы перехватим, а вы наши нет. Это что, не объявление войны? Конечно, объявление войны. Путин это прекрасно понял. Тогда же отдал приказ, что мы не будем строить готовящую систему противоракетной обороны, мы построим такие ракеты, которые никакая противоракетная оборона не поймает. Вот в 2019 году отдавался. Можете выкинуть вам противоракетную оборону в помойку, потому что наши ракеты вам всегда путные. А потом на территории бывшей Украинской Социалистической Республики продемонстрировал это. И начиная с этого момента, во-первых, у него меняется стратегическая парадигма, потому что он понял еще одну вещь, но тоже как бы, ну, тут достаточно здравого смысла. То есть если они идут против нас в рамках западной стратегии, а мы против них в рамках западной стратегии, то же самое, что два поезда нас вечером друг другу по одной рельсу. Результат понятен. Он сказал, ладно, мы построим другие рельсы. Ходил он недалеко, потому что с подросткового возраста сил жизненных обстоятельств он тогда вот этого не знал. Он много времени, то есть в школе он учился как бы в рамках западной стратегической культуры, но она совсем была западная. А вечером, когда шел в спортзал, он учился в рамках совершенно не западной стратегической культуры. То есть на самом деле он руками, как называется, пощупал только такую восточную стратегию. Все восточные стратегии, как угодно их называть, они восполнены прямо китайские. Японские стратегии списаны с китайских, переведены с китайских. И поэтому, занимаясь дзюдо, вникая в принципы борьбы дзюдо, а эта борьба, по придумали в Японии, но в основе самой Китая, она построена на принципах китайской. То есть буквально вы занимаетесь дзюдо, дайте сумму, там покинули дзюдо, какие разные. Поэтому он легко ходить не стал, и вот ему любили словечки, тогда начнется. Асимметричная третья, когда появилась. Собственно, когда он сказал, что мы не будем строить взаимные пробы, как-то много в его лицемерии для определенного слова, как еще все есть на самом деле. И какое-то время он... У меня там детально описано, что такое стратегическая культура китайская и как она практически применяется. На одном примере это Россия, 13-й год, да? Ну, где-то там, короче. До Крыма. У нас до войны, то есть до Крыма. Где-то было до войны. Вы наверняка помните, в новостях об этом было очень много, когда Соединенные Штаты решили нанести по Сирии Асада ракетный удар, полноценный, не как там тоже лучше, сказать, ну, или что-нибудь, а такой настоящий. А мы были как бы против этого. А дальше происходит, сторона этого, у меня в книге выяснилось, по событию произошло примерно так. Это все был один день, точнее, это были одни сутки. 12 часов дня домой, а до 12 часов дня следующего дня. Абсолютно достоверно известно, что все эти информационные потоки не были связаны друг с другом. Это никто не задумывал. Суть китайской стратегии в том, что случайность не бывает. То есть, когда человек готовится, он создает такое поле напряжения, потенциал остановки, когда вдруг начинают происходить случайные события, но они становятся лучшей картиной. Это так. После того, как США Керри был в Лондоне, 12 часов дня, мы заключили переговоры, он вышел на пресс-конференцию. Пресс-конференция закончилась, мелочи важны. И он уже уходил на пресс-конференцию, и американская журналистка, не наша шпионка, американская журналистка вдогонку ему кричит: «Мистер госсекретарь, а есть что-нибудь такое, что предотвратит удар по Сирии?» И он уже в дверях сказал: «Ну, если они от химического оружия откажутся, тогда можно будет». И ушел. 12 часов дня. Днем в этот же день, совершенно случайно, еще раз, это не был замысел. Почему-то министр иностранных дел Сирии находился в Москве. То есть я так понимаю, что с 12 до 3 августа и уже ранним вечером он выходит на пресс-конференцию и говорит: «Сирия готова оказаться от химического оружия». И все так, собственно, а уже Керри же сказал, он его за язык так раз, стоит. Слово «не воробей» вылетело, не понимаешь? Мы готовы. И те тоже в таком месте. Они там не планировали, у них уже авианосец стоял вообще в перегонке. Они уже там спичку к Бигфордову шнуру принесли, а тут такой человек. А вечером это уже абсолютно неожиданно. Несколько китайских танкеров, которые способны загрузить на свой борт опасные грузы, оказались в открытом океане и куда-то шли. И сказали, что мы можем все земли забрать, химическое оружие. Американцы вообще, они занесли, потому что ломается вся схема. А вот на следующего дня уже было заявление Путина, что официальное предложение Сирии отказываться от химического оружия, совершенно случайно оказавшимся. Заметьте, Керри не наш шпион. Журналистка американская, то есть это абсолютно случайно. Но почему-то все оказалось готово. Вот это и есть китайская стратегия. Когда все, помимо воли отдельных субъектов, вдруг становится в общей картинке. Это просто, конечно, примеры. Да, и авианосец ушел. Ракетного удара в итоге не было. Химическое оружие погрузили китайцам. И все, и типа все на время рассосалось. Где-то к концу нулевых годов, мотивов не знаю. То есть я понимаю мотивы перехода от западных к восточным стратегиям, почему у следующего переход. Мотивов не знаю, но знаю, с чьей подачи. Это было время активного общения Владимира Владимировича с тогда еще, если не ошибаюсь, Артемом Литом Тихоном Шевкуном, когда начали выдумывать, писали в газетах, что он не Михаил. Не знаю. А я как раз в это же время, в 8 или 9 году, вышел зашумевший фильм, а потом книга вышла «Византийский урок» Архима Андрея Тихона, где он в фильме показал не просто сопоставимость, но и неидентичность. Но когда одни и те же вопросы решаются схожим образом в Византийской империи и в современной России. Исходя из того, на чем споткнулась Византийская империя, как сказал, рекомендовал современной России, я же не буду пускать. Параллели с Шевакиным, несмотря на то, что прошло больше 1500 лет. И вот тогда Владимир Владимирович интересовался византийскими стратегиями. Они не похожи, они аутентичны. Они не западные, но и не восточные. Я тогда сделал маленькое научное открытие, потому что обнаружил, что византийские стратегии да безобразие похоже на китайские, что невозможно, в принципе, потому что между Византией и Китаем, это исторический факт, не было культурного общения. За 1000 лет две записки. Буквально, в смысле этого слова. Одна из Китая, там очередной император развещал. Он слышал, что где-то там есть какой-то император, а правил ему записку, что теперь император и я, она через 5 лет, по-моему, пришла. То есть, думаю, там уже был какой-то император. Все, культурного общения не было. Геополитическое положение Китая и Византии противоположное. Китай закрыт, кстати, вспоминайте геополитическое отличение Китая, потому что это и сегодня кто его политику определяет только. Это территория, закрытая от всех сторон, окутывающая. С одной стороны, на западе, там высокие берегоды, с другой стороны, Тихий океан, а свой флот они сожгли сами, оказались. У него флот не дав, кстати, как показывают, они сожгли слова. Насилие они сами, это не мы им строили, нам там тогда не было. Они сами построили Великую Китайскую Тему. И отдают только одно направление на юг, а там на юг. Днеп у нас. В советское время всегда была опасность, если говоришь, обязательно с той стороны рядом человек находится. Маленькая страна, Вьетнам называется. Казалось бы. Китай воевал с Вьетнамом 5 раз в своей истории, все 5 раз проиграл. Такой вот он вояка. То есть он со всех сторон весь сконцентрирован внутрь себя. У них карта мира — это Китай и все вокруг них. А Византия, вы же представляете, да, по 7 ветрах, по все стороны открыты, куда пустыня, куда степи, реки, моря, ходи куда хочешь, пеки что хочешь. На них и ходили 1000 лет со всех сторон, то варвары, то арабы, то европейцы, хитоносцы, все по очереди. И при такой противоположности стратегические принципы на редкость похожи. Это было моё мнение. Вот, значит, и таким образом, насколько я понимаю, как раз к тому времени, к 10-му году, вышло на Западе несколько очень серьезных исследований. Впервые они решили познакомиться со своим врагом всерьез. Вот, и в том числе несколько больших монографий о византийской стратегической мысли. Это стали наши настоящие враги, хорошие, патентованные, умные, образованные. Вот. Это конкретно Эдвард Лютовых. И они, конечно, у Путина были. Вот. Но и уже в самом конце он же очень любит историю, очень много читает. Реально очень много читает историю. Вот. Ну и когда он читал про Византию, если вы начинаете читать про Византию, хотите, не хотите, в Киеве окажетесь. Ну, просто закончился Византия, начался Киев, то есть продолжился. Третий Рим, потом уже Москва. Вот и так он пришел к себе домой. А самое парадоксальное, что вот это вот гуляние по стратегической культуре отражалось в нашей концепции внешней политики. Первые 3 документа, первый был в 2000 году принят, следующий был в 2013 или 2012, потом в 2016. Продолжили войны. А нет, накануне войны. Вот и в 2000 году, когда Запад пришел к власти, уже принял, это летом публиковалось, он уже был президентом, выставлен. Через его правду проходило. Геополитическая мера Россию, в официальной концепции, как у нас тоже никто не читает, там активисты все расскажут. Там было написано, что наш континент находится между двух глобальных геополитических регионов. Евроатлантика, евроатлантический и азиатско-тихоокеанский отряд. Про место России это все, точно. Чтобы не ругаться Марта, то скажу, что мы получаемся как бы в промежности. Ну, там Евроатлантика, там где-то
большие.
Прошло 10 лет. Новая доктрина внешней политики, вот Путин за это время прошел последний стратегический год, он освоил и применял конкретную политику. И в этой доктрине написано было так, что наш континент, как бы с западной стороны, ограничен евроатлантическим глобальным регионом, с восточной стороны азиатским. А у нас находится евразийский глобальный регион. То есть мы нашли свое место. Здравствуйте, это мы называемся. Посмотрите на себя в зеркало. 10 лет на это было. Вот. Но потом, в итоге, последней редакции доктрины внешней политики, мы дошли даже до того, что мы государство-цивилизация. А в доктрине, как бы предложил Караганов, мы цивилизация-цивилизация. Не останавливайтесь. Я уже слушаю, что в следующем документе мы будем вселенная цивилизация. А что, нормально, мне нравится. Я когда Трампа слушал первое выступление в Конгрессе, не знаю, как было, он там уже Марс собрал, там уже и океан освоил. Ну, мне душа хочется, чтобы тоже на Марс или океан освоили. Ну вот, это про первую часть. Да, вопрос, который вы тоже всегда задаете. Убить меня, да. Как отреагировала администрация президента? На мою книгу не отреагировала, она мне не заказывала, я об этом не извещал. Был один звонок, я не первый раз рассказываю, второй раз звонить не буду. Зачем я рассказываю? Они позвонили мне, не Ася, конкретный человек, сказал, ну, писали, что зачем? Так, я что такое? Ну, зачем вы такие вот вещи показываете? Что такое? Я сказал. А я там рассказал историю, как после того, как стал исполнять конфеты, я там это не потратил, просто не заметили. Владимир Владимирович Путин возглавил нашу страну в день перехода от второго к третьему тысячелетию христианства. Вот, и поэтому с третьим тысячелетием христианской эры на Рождество нас поздравлял уже Путин. А если в это время в израильских монастырях их я отмалил. Это все. Я не говорю. Вот, и после этого тоже не болел. Это вообще не тайна, в интернете фотографии даже есть. Он ездил в Псково-Печерский монастырь, то есть вот эту историю мне это показал. Он ездил в Псково-Печерский монастырь, на экскурсию. Он вообще в монастыре на экскурсии не ездит, он только по делам ездит. Вот, и встречался там, он где-то приезжался с отцом Иоанном Христианкиным, это выдающийся великий русский старец, который был канонизирован, без всякого сомнения. Вот, и, а дальше мне монахи рассказали. Там такой был эконом, отец Филарей, такой веселый хохол, молодой. А потом, кстати, у отца Иоанна стал Кириллом. Вот, начинал им хохол, и эконом он закончил просветленным человеком. Вот. Он просто это рассказал. Я там не был, ничего не слышал. И тайны не раскрыл. Просто сам факт, что если вы не знаете, что сейчас монастырь, хотя и на равнине находится пьяни. Но не внизу, а наверху. То есть там головой естественный вал, наверху еще стена. Нужно как бы подняться, а потом в центр монастыря спуститься вниз. Когда вы сходите с улицы, то колокольни монастыря находятся фактически на уровне земли. То есть вот там есть. И туда нужно долго спускаться. Вот ну, 2000 год, вот и вот такой сюрреалист. Вот, а мне монахи рассказывали, что с утра монастырь не открыли. Это понятно. Потому что безопасности. Вот где-то часов, это же не важно, насколько. Короче, приехали, значит, Путин с его следы, и он так утром по этому крышникам, значит, съехал, сбежал вниз, заглянул в детский пещерный храм, и, собственно, пошел по своему. Он был у него 3 часа. Это не монахи рассказывали.
А потом вышел, и тоже на что я обратил внимание с этих рассказов. И мы наверх, также про сюдаистский потер, сбежал, остальные запыхавшись за ним, и уехал. А отец говорит, когда я открыл свой дом, пришли, он на своих хвастах, он плоском лежит, встать не мог. Три часа не разговаривали. Но надо быть странным человеком, чтобы не сделать вывод. Кто разговаривал? То есть три часа не разговаривали, наш там горный самым жить. Отдали платом лежать. Но из этого я сделал действительно вывод, что тот не ставится на правило. Три часа. То есть не Путин его спрашивал, а старец ему рассказывал. А одна из причин канонизации отца Иоанна видела лично доказательства своим глазами, лежал в руках, он действительно был прозорливый старец. Мне все интересно. Я книжки не написал. До какого года он рассказал, что нельзя? И когда сейчас я иногда в минуты страшных потрясений для нашей страны смотрел в телевизоре на Путина, и все поражаются, что он такой спокойный, уверенный в себе. Может, просто знает. Отец сам рассказал, что все нормально. Вот мне поменяли. Зачем ты не стоишь? Что я сказал? Вообще ничего. Вот эту книжку. Второе издание готово давно. Когда я подготовлю, просто я каждый раз собираю, вот я понимаю, что для того, чтобы второе издание, нужна какая-то историческая отсечка. Ну, что там закончится? Что потом с опоры на труд закончилось, как бы написать, нужно ну, цикл издания книг, если он поправится к сценарам, но месяцев 6 на любого, если не больше, больше, что ну, ничего нормально, я напишу книгу, сегодня сдам, а за это время война кончится. То есть мы победили, а у меня победы книжки не будет. Ну, это нечестно. Вот, поэтому, как бы я готовлю. Я сделаю обязательно. После победы, скорее всего. Думал, после выборов. О, блин. Ты в прошлый раз меня представлял. Ну, большой друг. Просто в Питере, кто не пить, был наоборот. Олег, вы большой друг. Кстати, не то, что я...
Это же все было. Я по стороне тебя прошел, чтобы теперь не валить.
Спасибо.
Я бы даже поговорил.
Да!
Так, значит, пока что я так еще одно сделаю, но сроки восстанавливать не буду, чтобы не обманывать. Так. Есть у нас еще время для этого? Все, доклад закончил, вопросы есть какие?
Я подойду.
Здравствуйте, меня зовут Святослав, и я купил вашу книгу из Севера. Хотел бы задать такой вопрос. В России есть вот собственная стратегия. Вы сказали, то, что есть вот китайская стратегия. Ну вот я бы хотел спросить, какая вот стратегия, собственно говоря, в России и как Путин ее формировал. И также хочу задать вопрос, почему именно Ельцин выбрал в качестве преемника именно Владимира Владимировича. И еще вопрос, почему книга называется «Из Севера»? Вот. Спасибо.
Спасибо, Святослав. Вспомним молиться только кто бы из вас об этом не. Значит, я начну с конца. Книгу назвал так не я.
Не у нас издательство.
Книгу так назвала издательство. Моя книга называлась тупо, банально и скучно «Большая стратегия Владимира Владимировича». «Большая стратегия» — это термин. Это не смысл слова. По размерам. Книга «Картета» — это
скучно.
Это скучно. Никто не хочет вообще такую книжку, чтобы назад. А у меня в самом начале книги приводится из Наполеона, который сидел у себя в Парижу. А когда узнал, что главнокомандующим русским командным названием нашел Кутузов, он сказал, знаю этого хитрого северного лиса. Ну вот и как-то со мной бегло. Ну плюс я где-то за год до этого краем глаза видел еще и сериал «Игра престолов». И там был король севера, тут Наполеон. Как-то все вместе сложилось вместо севера. Но не подумайте, что это зверек по имени Писец. Нет. Который тоже определяется как северный лис. Вот это по названию. А второй вопрос был, первый я помню. А, ездит. А, у меня есть только один вопрос, ответ на этот вопрос. Я не знаю, удовлетворить ли вас Святослав, потому что все то, что я сказал, полная фигня. Все эти интриги, все эти Березовские. Было примерно так. Встает такой утром Ельцин и понимает, что все, надо завязывать. А, и надо кого-то вместо себя провести во власть. Ничего, для того, чтобы гарантированно купить на их момент нормально фестивале, чтобы не заходили, сразу всем и так далее. Ну, как наши страны сейчас власть, следующий правитель предыдущих всех защищает. Вот ему нужен был именно преемник. Были разные кандидатуры, и пока он так пальцем фотографию вводил, сзади к нему подошел один такой старичок с большой белой бородой, с лимбом над головой. Взял его за палец и сказал: вот сюда, товарищ, поставьте. И он решил, что он сам сделал. Вот на самом деле я абсолютно уверен, что это просто компенсация со стороны Господа на прорезан руки не блокадовали. Видно, тяжело было в 20-м. Вот это нам второй. А первый стратегия, можно сказать так, большая русская стратегия есть. Но написать о ней можно будет лет через 10, может больше. На мой взгляд, чем дольше, тем лучше. После того, как закончится правление Владимира Путина. Потому что, собственно, в его правлении она и была сформирована. 90-е годы были годами без времени, у нас был чужой политический язык, либеральный, чужая стратегия Запада. Ну, в общем, это было не про нас. До этого был большой период советского времени, когда у нас была... Когда у нас вообще стратегии не было в этом смысле слова, потому что это была буржуазная наука. Вот. Но стратегическая мысль была, она была определена догматикой марксизма и ленинизма. Вот, и поэтому, а предыдущие, это при том, что в советское время выходили потрясающие, где-то типа Никак, которые много издают там книги с меча, а стратегии, например, это реальный мировой уровень, а он преподавал в Академии РКК. Это карты, стратегии, условно говоря, да, учил карты генералов. Потрясающие совершенно книги. Для того времени это просто еще там, европейские стратегии отдыхали. Так что, по большому счету, перекидывая, вот у Тимофея Толкачева есть книга «Стратегия русского государства», по-моему, 15-го, где он описывает стратегию нашей страны времен Ивана Третьего. И третий, который собирал нашу страну. И по большому счету, стратегия, которая сложилась сейчас, за эти 25 лет, надеюсь, что будет больше, она скорее мост оттуда. Потому что потом были около времена смуты, потом пришел Петр Великий, побрил нас в чужих подыков, вот мы с новым кораблем до сих пор не ходим. В Эктанах там же летнюю по-прежнему все один первый на Запад. Просто Ильи был большой человек, а там гвоздь в голову вбил, но до сих пор его чудище не знает. Вот, поэтому я думаю, что большая русская стратегия – это будет то, что отпишут в 30-х годах. Ответил? Спасибо.
Можно вопрос?
Да, а вот там говорят микрофон нужно. Я могу задать вопрос, если я.
Стратегию Путин выразил в предстоящем. Вопрос в том, как я не понимаю этого, почему он обратился к Западу и к собственной стране, практически никто об этом не узнал. Тем не менее, спустя десяток лет, с аналогичным, с учетом китайской ментальности, он обратился к стране, но на Западе не узнал. Если, конечно, такая хорошая ракета, за что посадить разработчиков? Я напоминаю, военно-историческое общество, что из доступных материалов Нюрнбергского процесса изъято лишь обвинение североамериканского фашизма. Спасибо большое.
Так, насколько я понял, посадили не разработчиков Орешника, а людей, которые были вовлечены в процесс. Но отвечать за тех, кто посадил, я не могу. Они сами ответят. Но из того, что известно мне, во время Великой Отечественной войны был замечательный плакат с телефонной буквой. Болтай, как видишь. И когда выступаешь на проплаченных западными фондами конференциях, надо как бы следить за тем, чем радостным ты хочешь поделиться с западными коллегами. А это в буквальном смысле слова опубликованные работы. Если на той стороне нашелся бы, кстати, по-моему, не нашелся, но если бы нашелся агент через сопоставимый с ними по таланту, он бы из этих нескольких фраз размотал бы их речь. Вот, поэтому следить надо за языком, просто не думать, чем ты занимаешься.
Да ничего они там не могут. Сатану вывезли и не сделали.
Ну да, и на нашем деле просто считают. Да, но давайте не будем переоценивать, но и недооценивать нашу противника тоже не надо. Западный мир дал за последние 500-600 лет много великих выдающихся людей. Ну это реально так. Ну мы же Бетховена не обвиним хотя бы. Значит, по поводу американского фашизма, ну, рано или поздно ведь история все равно так будет. Вот издательство «Лира» издало книгу об американском фашизме. Великолепная монография. Американского уже автора, да? Так что рано или поздно история так будет. А принимать решение, знаете, ваш вопрос скорее не про Нюрнбергский процесс, а про сегодняшние дни. Потому что ответственный государственный деятель не имеет морального права поступать так, как ему по-человечески хочется. Права не имеет. Он должен блокировать в себе вот такого рода порывы. Если не получится, будьте как правы. Он порывы не блокирует. Поэтому иногда приходится принимать решения, которые с точки зрения обыденной морали аморальны. Подчеркиваю, с точки зрения обыденной морали воспринимаются как аморальные, но с точки зрения исторической и с точки зрения стратегии необходимы, потому что надо просто понимать, что ты хочешь добиться. Если тебе нужна победа, то иногда даже и врага надо не убить, хотя есть какая-то возможность. Потому что этот враг может оказаться полезным идиотом. Например, каждый раз считается отдельно. И в этом и есть время власти принимать такие решения вечером, сидя с семьей или один не сам с собой, понимая, что ты просто совершаешь непристойный поступок, но отвечаешь ты не перед соседями, друзьями, товарищами, а перед потомками. Главное, чтобы страна наша была, чтобы победа выиграла, получили победу. Вот поэтому тогда было невыгодно вытаскивать всю подноготную. Знаете, это даже игра я не сделал. Несмотря на те корабли, которые развернули американцы и отправили обратно, никто эту историю не пиарил и не снимал об этом сериалы. Потому что было невыгодно, потому что они хотели от американцев получить оружие. И они его получили, и они тем оружием воевали. Нам тоже было невыгодно. Сейчас времена изменились, книги выходят, еще фильмы снимут про американский фашизм. Как-то так.
Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот вам такой воспоминание, небольшой вопрос. В начале срока Путина он пошел в Третьяковскую галерею, в том числе посвятил храм, где вот собраны все наши великие иконы, да? И я так, ну как не обратил внимание, но через два дня был арестован Ходорковский. Я подумал, господи, ну просто так ведь к Владимирской не ходит иконе, да? Ну, которая там вот была. То есть,
была не в храме, она в экспозиции тогда еще.
Ну, подожди, в экспозиции. Ну, там все это осматривают, просто я же не видел. Ну, так понимаю, да. Может, Казанский, да, не знаю, да. Тоже.
Там была Троица Рублева.
Да, ну, в общем, к таким святыням не ходит просто так. Ну, вопрос мой такой вот. Частный бизнес в России. Как вот будущее вообще не нравится?
Как же переход?
Ходорковского посадили.
В свое время выдающийся русский филолог и мыслитель Сергей Сергеевич Аверинцев, я сейчас маленькое отступление в сторону, придумал 10-е доказательство бытия Бога. Первые были придуманы еще в средние века в Западной Европе, а последние по времени Иммануил Кант придумал, там 6-8, А Ленинский его учёл, вот доказательство, вот там была логика, силовик, вот это. А он сказал так, ей троицу рублю, следовательно, есть Бог. Я не согласен, вполне себе доказательство. Так вот, в этом храме при искусстве галереи была сейчас троица. Сейчас она вернулась, скажем, очень на родину, вот в Троицкий садок, семьи до семьи отцов. А что касается частного бизнеса? А, экономическая модель, которая будет у нас, нашему пониманию сейчас недоступна. Я не увиливаю этот вопрос. Значит, смотрите, вот тот же самый Караганов, по собственной инициативе, когда он совершенно не случайно вел одну из сессий с Путиным, после его выступления, как думал ядерным бомбам, при его бежах, его отдали на автомобиль, сказал, главное, чтобы ответ получил. Во время этой сессии он задал еще один вопрос. Он сказал, давайте им скажем, видим, куда мы идем. Ну вот, светлый путь к чему? И даже предложил свой вариант заведомо абракадабру. Там либерально, анархо-коммунные, консервативные, феминистские экологисты. А Путин наш не поддался, и опять его серьезно. Сказал, что мы идем вперед шаг за шагом. Это стратегический ответ. Потому что никто не знает, что нас ждет впереди. Парадоксально, но это впервые за лет 600 европейского человечества, по крайней мере. Когда у нас нет книжки, по которой мы будем строить будущее. А до этого всегда были. Ну, и в 17 году у нас были Маркс, Энгельс, Ленин. У нас прокалка была. До этого эпоха буржуазных революций был Адам Смит. Заранее написано. Ее все знают. Так что нам надо? Шахнишка. Страница 278. Вот так дело. До этого были утопии Томмазо Кампанеллы, Томаса Мора, «Остров утопии», «Город солнца». То есть всегда были книжки, которые люди пытались наплатить в жизни. Получилось всегда плохо. Очень хавало. Вообще, утопию реализовать в жизни всегда заканчивается проблемой. А сейчас нет такой книжки. Но нет, нет, одна есть. Даже в московских магазинах. Не жить, какая сволочь их задает. Вот это... А есть еще Харири, которая для меня очень удобная фамилия, красивая. А вот все его книжки лежат. Это вот из истории Давосского этого форума. Вот это он описывает будущее. Пост-человек, пост-правда, пост-гуманизм. Вот это. Но это же порнография. А книжек нет. Мы не знаем, куда мы идем. А поскольку мы не знаем, то, что было, закончено. Вот оно сейчас заканчивается. Сейчас заканчивается, нам всем повезло. Наши праправнуки, нас, каждого из вас изучать, вот как мой праправнук жил в эпоху, когда закончился капитализм и началось нечто, чего мы не знаем. А он уже будет знать. Мы вот эту переходную эпоху. Как мой праправнук жил на этих вот обалдисках, завидовали, надо же, такой. Но я надеюсь, у всех будут правда. Скажут, ничего себе, повезло. Да, это нам с нами. Вот, поэтому идем мы в неизвестность по минному полю 100%, без карты минных полей, совершаем огромное количество ошибок. Самое главное, что хватило ума и ответственности их исправлять. И сначала признать, потом исправлять. У нас есть некоторые наработки в истории. Для Владимира Владимировича Путина, по крайней мере, благодаря Александру Галушке, сталинский опыт построения экономики не является закрытым. Он знает, как это было. То есть он знает, как от рабочей травы потом полететь в космос. Они как это делают. И я не исключаю, что модель соотношения государственного и частного секторов экономики заканчивается чем-то на шутку. Будет в какой-то мере похоже на сталинскую. Потому что частная экономика при Сталине была очень и очень сильно развита. Просто потом, начиная с Хрущева, это вычеркнули из всех учебников, из всех историй, и никто об этом не рассказывал. Это мы сейчас знаем, что на самом деле артели, форма собственности, это была, они вообще-то работали по государственному заказу. Они на фронт работали. То есть это было очень разное. После этого не хрущали, оставили только с полковыми. Оставили партии, были кооперативы. Так что, я думаю, идет и пример в этом. То есть правительственные области должны контролироваться ключевыми бюджетными корпорациями. Государство должно иметь возможность не только их управлять ими, но и направлять, быстро менять курс.